Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и сегодня, как всегда, в воскресенье в 3 часа, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, значит, соответственно, нам можно звонить 8495-7373-948, наш смс-портал плюс 7-925-88-88-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», телеграм-канал, нас можно видеть на телеграм-канале, нас можно видеть на ютуб-канале, нас можно видеть ВКонтакте, а нет, на телеграм-канале нас можно писать, радио «Говорит Москва», ну и ютуб-канал, в общем, смотрите нас. А сегодня у нас очень важная встреча. Почему? Потому что это наша вторая встреча с прекрасным историком Сергеем Алексеевичем Засориным. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Вторая встреча в рамках, скажем так, нашего мини-проекта, в рамках исторического пасьянса, скажем так, курс лекций, посвященных холодной войне. То есть, если вы будете все время слушать исторический пасьянс и пропадать примерно раз в месяц на передаче с Сергеем Алексеевичем, то, в конце концов, вы прослушаете целый курс лекций по холодной войне, и, в принципе, поймете, что это был за зверь и зачем, значит, с ним надо. Ну, я, кстати, представлю, да, конечно же, напомню, что Сергей Алексеевич Засорин – это кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, ну и вообще замечательный историк, ищите его работы и читайте. А сегодня у нас по холодной войне продолжаем разговор, и сегодня у нас тема, ну, наверное, одна из самых интересных. Это военные блоки, да, и как вспомним Бисмарка, который говорил «кошмар коалиции», да? Вот это самое. Ну, Сергей Алексеевич, я как бы вот даже вопрос вот не хочу вам задавать, просто вам слово предоставлю.
Александр, спасибо большое, дорогие радиослушатели, рад новой встрече. Вот сегодня я бы это сразу что подчеркнул, вот такой-то пасьянс исторический надо сегодня по этой проблеме, которую мы будем поднимать, раскладывать не только по-старому, но и по-новому, потому что это тема, которая, казалось бы, некоторым казалось, что она далеко там в прошлом где-то осталась. Нигде она не в прошлом, она в настоящем и, увы, очевидно, в будущем тоже. И вот как раз я хотел бы, начиная разговор, оттолкнуться от фразы, которая приведена уже, цитирование Бисмарка. Вот возникает иногда резонный вопрос. Вот эти блоки военные, времен холодной войны, вообще, строго говоря, военно-политические, здесь вторая часть многое объясняет, они принципиально отличаются от тех коалиций, которые накопились когда-то в мировой истории, в истории дипломатической, в истории военной и прочее-прочее. Ведь коалиции между отдельными государствами, они старые как мир. Конечно. Давайте вспомним хотя бы Пелопоннесские войны, конечно, уже тогда проявились. Конечно. И дальше всегда.
Афинский союз.
Да, вот о том и речь.
Конечно.
Потом, ну сколько можно сегодня, можно было бы нам не одну, а много передач вспоминать о том, какие складывались коалиции, например, в том же 18 конечно, веке, Семилетняя война, расколовшая конечно, Европу, основную конечно, Европу на две части. Конечно. А антинаполеоновская, антифранцузская коалиция, да, которая осколками переходила на сторону Наполеона и опять... вдруг, как птица Феникс, возрождалась, из-за него такое длительное и довольно драматичное время. А коалиции, вот уж совсем похоже на сегодняшний, вроде как, день, коалиции накануне Первой мировой войны.
Сердечно.
Которые Антанта. Вышли, да, Антанта, да, вышедшая за пределы Европы. Тройственный союз, который там, по крайней мере, расползался по большей части Центральной, да, и Южной Европы. Разве это не похоже на то, что вот мы получили уже по мере развития холодной войны, ну, наконец-таки коалиция времен Второй мировой войны.
Антигитлеровская
коалиция, тот самый, ну, название спорное, антикомитаровский пакт, ну, хорошо, давайте назовем ее более традиционно, ось Берлин, Париж, Рим, Токио, да, конечно, конечно. Хотя не сильно я оговорился, если Вишистов вспомнит, то и Париж тоже,
да,
между
конечно,
прочим, в какой-то момент войны.
Конечно.
Нет, вот все-таки блоки, вот мы даже ведь на этапе холодной войны перестали их называть коалициями, фактически.
Да, блоки, да, да, конечно.
Военно-политические
конечно,
блоки.
Именно военно.
Вот я бы хотел, чтобы как-то мы с вами попытались понять, чем они принципиально отличались от того, что было прежде. Вот почему я сделал упор на вторую часть? Они не сугубо военные. может быть, даже военные во вторую очередь.
Да, конечно.
А вот политические в первую очередь. Во-вторых, они устойчивые. Ну, относительно устойчивые. Кто-то мне скажет, ну, а куда подевалась организация Варшавского договора?
Ну, НАТО-то, куда?
НАТО-то, извините, пожалуйста. Не похоронили, хотя некоторые уже так пытались. Вот, а некоторые из блоков, сейчас мы об этом вспомним, которые появлялись в послевоенный период сразу, потом исчезали. Сегодня их попытка в Тихом океане, в Азиатско-Океаническом регионе сегодня восстановить. Поэтому это вот устойчивое явление. И еще. Смотрите, какая вещь интересная. Если все-таки коалиции прошлого... Они обязательно между собой сталкивались на поле боя.
Да,
будь то Первая мировая, Вторая, а до этого войны 18-19 веков, сегодняшние военно-политические блоки, они еще раз, лишний раз подтверждают, что они сконструированы под холодную войну. То есть, вот та самая гибридная война, какая сегодня развивается. Ну, вообще, конечно, строго говоря, мы можем на эту позицию выйти уже в актуальности. Конечно, мы сегодня не де-факто, не де-юре, пардон, а де-факто все-таки мы сегодня, российское государство и армия воюют в конфликте вокруг Украины сегодня с НАТО. Но никто никому официально войну не объявлял.
Да.
Я хочу еще сразу один факт напомнить. До фактически цветных революций, после распада мировой системы социализма, никогда НАТО... не вмешивалась ни в один вооруженный конфликт. Американцы, да, в одиночестве. Но так, чтобы вместе с натовскими союзниками...
В Югославии мы там...
Это, я же сказал, уже после распада...
До распада
не вмешивались. Вообще, первый опыт привлечения союзников официально на сторону американцев, это реакция на теракты 2001 года. И, да, и вот дальше уже пошло. А до этого... Но они делали все возможное, чтобы своего противника ослабить и практически довести до поражения, но не воевали. ОВД и НАТО никогда друг с другом воевали за всю свою историю. Вот это отличает нынешние военно-политические блоки последнего времени от всех предыдущих коалиций. Ну и еще, вот поскольку сегодня вот копья ломаются, да уже, наверное, почти все и сломаны, вот мы истинно так еще до сих пор не признаны. По поводу того, вот в этой холодной войне, мы уж в прошлый раз, помните, пытались объяснить, кто же начал, кто виноват.
Ну да.
Вот, и все-таки пришли к тому, что движение к этому было с двух сторон, но, наверное, инициатива первоначально исходила от Запада коллективного. А потом снежный ком. А потом снежный ком, и там уже кто прав, кто виноват, никогда не поймешь.
Конечно.
Вот давайте попробуем с этой точки зрения посмотреть на то, как вот это вот блоковое, не просто блоковое мышление, а блоковая тактика стала формироваться. Как известно... Момент создания НАТО, это была первая попытка вот такого создания блока времен Холодной войны, это 4 апреля 1949 года. Ни раньше, ни позже, вот возникает вопрос, почему не раньше, почему не позже? Какие события, помимо, собственно, вот такого военного кучкования, привели к созданию НАТО? Ну, давайте вспомним немножко, как мы говорили с вами о происхождении Холодной войны. Вообще говоря, вот сама идея, сама идеология, сама программа фактически деятельности НАТО, она была построена исключительно в плане таком, знаете, духовном, каком-нибудь, я не знаю, там, сказать, а пафосном в большей степени на Фултонской речи Черчилля.
Ну, да.
О той самой англо-американской солидарности, противостоящей экспансии и опасности коммунизма. Но тогда, извините, надо было бы тогда говорить о союзе между, ну хорошо, в лучшем случае США, Великобритания и Канада, англосаксонская солидарность.
Ну, Черчилль был никем, когда говорил, выступал с речью.
Вы правы, Тим Александрович. А после Черчилля еще из них доктрина Трумана была президента США высказана, которая была обращена не только к англосаксам, к англоамериканцам, а ко всему прогрессивному западному миру. А потом была запущена программа возрождения экономического Маршалла, которая тоже действовала по принципу «нашим даем, не нашим не получите». Вот это и привело. Значит, ну, еще одно событие, которое фактически подтолкнуло создание НАТО, Это наши были усилия. Вот тогда, когда мы заблокировали помощь экономическую Запада в отношении стран Восточной Европы, не потому, что нам хотелось тратить собственные ресурсы, которых еле-еле хватало на возрождение нашей экономики, а потому, что это была бы такая замечательная, такая прямая конвергенция, да, через экономическую помощь, идеология, военное вмешательство и, в конечном счете, перетаскивание на свою сторону вот этот вот канат, который бы перетащен туда, на Запад, в отношении Польши, в отношении Чехословакии, Венгрии, Румынии, всех стран Восточной Европы, которые мы-то на самом деле освобождали, давайте об этом не забывать.
Да, конечно.
Вот, так вот, когда в январе 49-го года появляется Совет экономической взаимопомощи, вот тогда, наверное, на Западе поняли, что больше на самом деле вот эту мягкую силу в отношении стран Восточной Европы применять не удастся.
То есть они надеялись в январе 49-го года, что еще можно купить?
До января.
До января,
с января уже поняли, что надо не покупать, а пугать.
Ага.
Пугать и заставлять. И вот отсюда появление НАТО. Причем я хочу подчеркнуть, чтобы начать какая-то такая была очень такая, я бы сказал, местечковая инициатива. Всего 5 стран придумали создание данной организации. Причем, вот сейчас мы говорим, да, Брюссель. Как, по сути дела, такой этот самый символ, геополитический символ НАТО.
Да.
А ведь первоначально штаб-квартира НАТО в Париже располагалась.
Да,
хотя
конечно,
инициатива исходила от 5 стран, в большей степени это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, ну, естественно, как же без американцев и англичан. И поэтому был такой составлен Брюссельский пакт. Такой, ну, скорее символический, который бы ставил вопрос о создании подобной организации. А потом уже в Париже была проведена конференция, и первоначально 12 стран, их всего было 12, давайте посмотрим на динамику, сегодня их 31 страна в составе НАТО, то есть за эти годы 2.5 раза увеличилось количество членов НАТО, они уже учредили организацию на постоянной основе, и она стала, в общем-то, действовать, и постоянно, вот мы говорим, 31 сегодня, пополнялась, специалисты насчитывают 9 влияний в состав НАТО. Последняя была Финляндия, на подходе Швеция в этом году. Процесс идет интеграции Швеции.
Но одна вышла, да? Франция-то вышла.
Общем, да вышла, да не очень.
Ну,
вот здесь,
но не
вот,
дошла.
Вот, вышла-то далеко не ушла.
Да.
Кстати сказать, вот вопрос, через Францию мы можем выйти на интересный вопрос о взаимоотношениях дипломатических между Советским Союзом и странами Варшавского договора и НАТО. Вот когда мы сегодня слышим от Владимира Владимировича, что обсуждался вопрос о вступлении на современном этапе России в НАТО, ну, американские власти от этого отказываются, естественно, а ведь было это, было, потому что это не только от Путина исходит, там еще некоторые наши, Козырев когда-то рассуждал, министр иностранных дел, что в 90-е годы вопрос рассматривался.
Я лично в газетах читал,
ну, так вот,
и по радио слушал.
Ну так вот, а вот самое интересное другое, давайте вернемся все-таки, я к Франции подойду вот через какой момент, в 54-м году. Накануне создания организации Варшавского договора, который будет создан в 1955 году. И опять к вопросу, кто начал, кто продолжил.
Ну да,
в общем, видите,
да,
6 лет разница. Было предложение включить Советский Союз, пробная такая, пробный шар в состав НАТО. Нас абсолютно зауськали, куда, да вы что, мы с вами только и боремся. Причем это был пробный шар, потому что если бы получилось с нами, мы хотели по цепочке наших ближайших партнеров, по крайней мере, Польшу и Чехословакию тоже
рассматривать. Ну, это было понятно было бы. Понятно,
вот, что тут... вот в итоге мы создали организацию Варшавского договора в 1955 году. И здесь два момента, к слову сказать, при создании УВД. Первое то, что вот мы окончательно, как говорится, вот это была реальная стена, не та символическая, которая в Берлине была построена, реальная стена между блоками. И второе, к вопросу о Берлине. Накануне приняли в состав НАТО Западную Германию.
Да.
Ну, что нам оставалось сделать?
Нет, извините. А тут на самом деле это абсолютно вынужденный шаг.
Абсолютно.
Потому как просто принятие ФРГ, давайте просто поясним, да,
да?
Что это не принятие какой-то страны. типа там Финляндии, да, Швеции, да.
Ну да.
А
ну
это
да.
принятие той страны, которая должна быть, была быть нейтральной.
По всем договоренностям.
По всем договоренностям,
по всем,
да.
Начиная с Крыма и включая Потсдам, демократическое, денацифицированное, нейтральное немецкое государство.
Австрия.
Ну, извините, это вот история повторяется. Да. Это как в свое время с Украиной. Решили, что будет мирное и демократическое.
Да, 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 да.
Вот вам Зеленский и сделал
мирную,
якобы
мирную
демократическую.
Да. Да?
Так когда-то и в Германии поступили. Вот, теперь все-таки насчет Деголя. Это интересный момент. Деголь в 68-м году выводит Францию. Вот я ведь разделял эти понятия, да, военно-политической.
Да, да.
В политическом измерении Франция остается в НАТО.
Да.
Из военной организации.
Из военной организации НАТО, да.
Давайте обратим внимание, почему? Это было время тяжелейшее для Франции, которая погрязла в Алжирской войне. Ну, Деголь, великолепный президент, который всегда обладал такой харизмой. Все равно он в итоге потерял власть, но он спас Францию от окончательного позора. И он ставил вопрос так. Для чего, почему мы выходим из военной организации? Во-первых, потому что мы не можем больше терпеть американский диктат и издевательство над французским суверенитетом. Во-вторых, мы хотим все-таки еще сохранить добрые отношения с нашими бывшими колониями, которые еще пока не хотят от нас далеко уходить. А вот это вот черный ярлык НАТО, военного НАТО, нам многое портит. И в-третьих, вот мы забываем о третьем. Он сказал так. А почему мы не можем возродить сегодня фронтовую дружбу, выстраданную нашими странами в годы Второй мировой войны, и подумать о сотрудничестве с Советским Союзом внутри НАТО? Вот об этом мало кто знает. Конечно, здесь не надо Деголя считать прямо вот таким вот, вот миротворцем, ангелом во плоти. Наверное, там все-таки подспудно речь думалось, по крайней мере, о конвергенции, мирном изменении режима в Советском Союзе. Но вот эта вот попытка избежать новых региональных конфликтов явно там звучала. Французам после Алжира не нужны были новые какие-то столкновения. Ну и потом, давайте еще одну вещь вспомним. Именно когда французы вышли из состава НАТО, они смогли испытать и разработать собственное ядерное оружие.
Да, конечно.
Которого до этого им не очень англичане с американцами это позволяли, чтобы они далеко, как говорится, не отвязывались от, от общего контроля. Вот поэтому вот тогда как раз, когда Париж перестал быть штаб-квартирой, им стал Брюссель и остается по сегодняшний день. Ну, еще, конечно, учитывая, что Брюссельский аэропорт – это вообще великолепная коммуникационная точка для всего мира и всей Европы, удобно туда попадать, и в маленькой, заштатной такой, знаете, абсолютно миролюбивой Бельгии получить вот такое, знаете, сотворение холодной войны – это было очень и очень удобно. Поэтому вот Брюссель остается по сегодняшний день как раз местом, где все эти самые страсти кипят. Вот, поэтому в этом смысле у НАТО была тоже судьба такая. Ну, в целом-то, конечно, это все по нарастающей.
Ну, да.
Вот эти все временные, ну, кто-то на Западе считает, капризы Деголя. Это не капризы Деголя. Это нормальная тогда для Франции политическая линия, которая, кстати говоря, позволила французам в Европейском Союзе избежать, по сути дела, вот такого вот, ну, такого грубого давления со стороны англичан и растущих немцев. Поэтому для Франции это было тогда очень правильное, своевременное решение, чего сегодня мы, например, в деятельности современного президента Макрона не увидим вовсе.
Ну, мы не можем сравнить Макрона с Деголем.
Ну, Макрон и Деголь, извините, да, это все-таки, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Я поэтому говорил со своим коллегой, он сказал, что сравнивать Макрона с Деголем то же самое, что сравнивать Аннелену Бербок с Бисмарком.
Ну да, ну примерно так же, примерно так же.
Или
Урсулу фон дер Лайен сравнивать, например, с тем же Бисмарком, да. Или на худой конец Вилли Брандт, если поближе к нам.
Да.
Поэтому, ну что там, ну, конечно, как говорится, страна-то одна, но страна рождает героев и псевдогероев,
да,
поэтому
да.
Все в истории в этом смысле повторяется, ну, не обязательно в хорошем смысле. Вот. Вот такая, в общем, драматичная история НАТО. Но я хочу здесь тогда параллельно сказать о том, что и организация Варшавского договора тоже не была, как сказать, спокойной и безмятежной. Давайте мы еще вот о чем подумаем. Почему в 1955 году все-таки окончательно пришло решение создать крепкую, стабильную военную организацию? Не только потому, что Запад подтолкнул, а еще потому, что надо было как-то все-таки в новых условиях реализовать наше военное присутствие на территории освобожденных государств. Мы с вами вспомним, давайте, о том, что после окончания войны Все-таки на территории Восточной и Центральной Европы были три группы советских войск. Северная, которая в конечном счете закрепилась за Восточной Германией, ГДР, и самая сильная, очевидно, и объективно самая серьезная, потому что вот на этом острие нашего противостояния находилась и польская группировка, которая, правда, постепенно все более и более, слабела и, в общем-то, сокращалась, но до поры до времени была центральная группировка.
Да, была
центральная. Это Чехословакия, это Венгрия. Была и южная, которая, ну, вообще-то в перспективе развития УВД потеряла смысл уже. После того, как особенно Албания вышла из состава Варшавского договора, и с Болгарией отношения стали все-таки на экономической основе больше концентрироваться. То есть надо было эти группировки во что-то преобразовать. Вот отсюда, кстати говоря, Варшавский договор, ведь штаб-квартира, это принципиально, преднамеренно было сделано. Если организация Советского взаимопомощи квартировала в Москве, то Варшавский договор, Варшава. На основе как раз этих группировок, я хочу обратить внимание, всегда в этой организации у нас присутствовали очень высокого класса военачальники. Первым, например, руководителем ОВД был Гречко, маршал Гречко, всем известный министр обороны в свое время. Поэтому там было все серьезно. Ну, конечно, понятное дело, что все-таки основные такие политические, стратегические решения все-таки исходили от Москвы. Но совместные учения, расположение военных баз, причем не сугубо наших, на территории наших союзников были совместные те или иные военные такие локации. Это все происходило, ну, не то чтобы прямо, какая демократия в военном деле может быть, но все-таки это были коллективные решения. И еще я хочу подчеркнуть, мы можем сегодня, конечно, прийти, если интересно, я думаю, что должно быть интересно, конечно, как в итоге двух блоковый мир превратился в одноблоковый,
конечно,
в Европе, по крайней мере.
Может,
придем сейчас. Да. Но если говорить о том, вот что произошло с НАТО в конечном счете. Ну что, НАТО сегодня это 60 с лишним процентов арсеналов любого оружия.
Да, да, да.
И ядерного, и обычного, и так далее, и так далее. НАТО сегодня, страны НАТО сегодня имеют самые раздутые военные бюджеты. В этом году как раз, ну вот то, что, скажем, когда там была инициатива Трампа, которая сегодня несколько вяло, я бы сказал, продолжает Байден, это все-таки выведение всех стран-участник НАТО на необходимый минимум военного бюджетирования в зависимости от возможности страны от 2 до 4%, в идеале 4%. Это серьезно. Ну как серьезно? Это сегодня, по сути дела, как бы мы не хотели к этому относиться, это сегодня, ну и беспрецедентная, и безальтернативная сегодня ведущая военная сила современности.
Да,
другое дело, как она расходуется.
Нет, ну это другое.
С умом, не с умом, с перспективы, без перспективы, но это, но факт остается фактом. Вот, и, может быть, тогда действительно есть смысл поговорить о судьбе НАТО и Варшавского договора, или что-то еще по ходу?
Ну, давайте мы тогда сейчас прервемся на новости,
давайте.
А после них поговорим о судьбе. Нет, почему? Как раз, наверное, это самое и есть интересное, это то, что судьба.
Судьба.
Спасибо.
Сейчас согласен, у нас перерыв. Конечно.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в студии «Говорит Москва», и мы продолжаем нашу интереснейшую беседу с замечательным историком Сергеем Алексеевичем Засориным. Мы говорим про военные блоки времен Холодной войны. И вот как раз мы остановились в предыдущем получасе на проблеме, а что же стало, да, с этими блоками?
Ну, я хочу сказать, вот мы до этого успели с вами выяснить, что не так все было безмятежно, не только прямо в рост и вширь развивалась НАТО, но и в Варшавском договоре в нашей организации были свои большие внутренние проблемы. Я хочу напомнить, что, например, во время вооруженного вмешательства в такую, ну, на Западе считают ее революцией, мы считаем антисоциалистический мятеж, инспирированный Западом, в Чехословакии 1968 года, Пражская весна. Далеко не все страны, формально входившие в НАТО, поддержали нашу инициативу. Хотя, надо не обязательно вспомнить, что в этих военных действиях на территории Чехословакии, кроме контингента советской армии, участвовали еще Польша и Венгрия, и, ну, совсем минимально символически Болгария, но, например, Румыния заняла категорически политику отвержения, исходя из принципа самостоятельного развития любой страны, мировой системы социализма. Надо вспомнить, что в это время уже Николай Чаушеску начал свой замечательный такой, я бы сказал, пируэт балансирования между Западом и Москвой, да, с опорой на собственные силы, поэтому ему надо было в этой ситуации показать Западу, что он никогда не будет до конца.
Если не ошибаюсь, кавалер ордена Бани.
Да, да. Вот, поэтому потом, например, Албания, ну, это особая ситуация, когда албанцы себя, по сути дела, изолировали от всего окружающего мира, не только от соседей итальянцев, но от Югославии и от стран Южной Азии социалистической ориентации, они вышли из НАТО, не входили, пока потом войдут, к слову сказать, сегодня они уже в НАТО, а тогда они вышли из Варшавского договора и СЭВ еще в 60-е годы. В 90-м году, после известных событий в ГДР и после референдума и, по сути дела, ну, прямо скажем, неравноправного объединения нового двух Германий, выходит из новой Германии из состава Варшавского договора, но обращаем внимание, из НАТО-то ФРГ не выходит.
Ну да, да, да.
И вот здесь мы приходим к очень интересному моменту. В 91-м году, понятное дело, что под влиянием так называемых новых этих вот бархатных революций в странах Восточной Европы и под влиянием фактически, можно по-разному объяснять, объективного ослабления, субъективного предательства горбачевским режимом интересов мировой системы социализма, мы уже не можем контролировать прежние организации наши коллективные, поэтому принимается решение о самороспуске, как и стран, организации стран Варшавского договора, так и Совета экономической взаимопомощи. И тут мы приходим к интересному моменту. Михаил Сергеевич Горбачев. Понятное дело, что об ушедших надо говорить либо хорошо, либо никак, но здесь хорошо не получается. Горбачев пока еще только мог при жизни это комментировать, он объяснил. Его обманули западные лидеры. Когда шли переговоры по поводу судьбы блоков военно-политических, он вел их с американским президентством, с канцлером ФРГ, ему обещали. НАТО вслед за Варшавским договором распустится, потому что цель-то... Ну, исчезло.
Да, противостояние,
против кого-то вообще, от кого защищаться?
Да, логично,
изначально, да. Давайте вспомним, у нас Atlantic Treaty Organization, да, НАТО, это как раз по заветам Черчилля, это организация договора Североатлантического региона. Защищаться от угрозы со стороны Советского Союза и его сателлитов. Нету ни Союза, ни сателлитов. Поэтому вот распустимся. Ну, ему, правда, вот вроде как сказали, но это же большая организация. Это не как у вас у ВД. У нас серьезная организация, поэтому мы так сразу быстренько разбежаться не можем.
Связь рвать надо.
Да, мы сначала все-таки заморозим, не будем новых принимать, а потом разойдемся.
Ну, это логично, кстати.
Ну, да, да, логично, логично. Только давайте посмотрим на статистику. После всех этих вот более поздних влияний в Ливане, НАТО со времен конца Союза и до сегодняшнего дня увеличилось на 1/3.
Ну, да, естественно.
Это где же, извините, наш ответ Чемберлена, наш ответ Горбачева в этом случае. Поэтому обманули, говорил Горбачев. Я полагаю, что там не был не обман, там была более четкая, более продуманная и более твердая тактика, в отличие от Горбачева, о нем можно долго спорить. Я не думаю, что он был тривиальным агентом Запада, он просто был взорвавшимся, самоуверенным, абсолютно несостоятельным политиком, которого его амбиции и, может быть, те подпевалы, которые там его окружали, привели, в конце концов, не просто к ошибкам, а к преступлениям.
Так нет, ну, Сергей Алексеевич, ну, можно же глупо предполагать, что, типа, Горбачев говорит, я вот распускаю, говорит, а мы, говорит, НАТО, мало того, что не распустим, мы его увеличивать будем, мы сейчас его накатим. Не, ну, понятно, что я ему скажу, что будут говорить, ну, да, конечно, конечно, конечно. Все будет хорошо.
Ну, Михаил Сергеевич, я понимаю, что когда-то он был самым молодым политиком в период перестройки, но не мальчик Горбачев был в то время, когда он вел подобные переговоры. Он должен был понимать, вообще говоря, что Запад будет делать
вокруг этого. Ну, можно, понимаете, как, можно хотеть обманываться.
Да, я сам обманываться рад. Так по Пушкину примерно и с Горбачевым.
Конечно, конечно. Так, давайте один звоночек послушаем. Да, слушаем вас. Алло. Слушаем.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. С огромным удовольствием слушаю вашу программу.
Угу.
У меня вот два таких коротеньких вопроса. Если ликвидация стран Варшавского договора, это было причиной следствия крушения СССР, ликвидация НАТО будет служить причиной крушения США?
Ага,
это первый вопрос.
Да, да.
И второй вопрос. Вот сейчас ОДКБ. Насколько это реальная сила? И какие могут быть проблемы в ОДКБ в связи с тем, что Армения там решила заморозить свои отношения?
Ага, спасибо вот. Большое. Угу, да.
Ну, спасибо большое за вопросы. Вопросы, конечно, непростые. Но я бы так сказал. Вот когда сегодня в ситуации вот такого небывалого противостояния нашего с Западом коллективным, я хочу еще раз вернуться вот к моему взгляду на ситуацию. У нас сегодня не просто гибридная война происходит между нами и вот нашими западными противниками. Это вот небывалый всплеск, небывалый такой взлет холодной войны, который в моем представлении никогда не останавливался, даже когда мы пытались с американцами дружить. Но почему-то дружили, знаете, не в нашу пользу. Мы можем к этому вернуться, когда будем говорить, например, о динамике холодной войны, о вопросах разоружения и так далее, и так далее. Но все-таки... Ну, наверное, в такой большой исторической перспективе, в стратегии, конечно, НАТО недолго и вечно. Как и американская монополия. Кстати, еще один момент, который вот пришел мне в голову, сравнивая прежние коалиции и сегодняшние блоки. В тех коалициях все-таки, как правило, не было одного ведущего лидера. Сегодня есть.
Да.
И понятное дело, как бы сегодня там ни строили свои там эти всякие там игры, будь то Байден или Трамп с западными союзниками, понятное дело, что в НАТО это все-таки НАТО, это блок одного главного игрока.
Да. И, соответственно, его убрать, и...
Вот я и хочу...
И будет военный клуб Евросоюза.
Вот сегодня... Нет. Сегодня они там начинают думать о том, что, ну, американцы как-то вот прямо вот на глазах теряют свое прежнее могущество. Может быть, создать объединенные силы НАТО без американцев? Может быть, создать военное руководство НАТО без американцев? Может, создать свои собственные военные базы без американцев? Ну, знаете, вот...
Что-то не очень.
Не принято сегодня, конечно, на мове что-то цитировать, но я бы здесь на мове сказал. Нашему теляте да вовка съесть.
Да-да-да.
Да не съедят они этого американского волка, пока еще ни сил, ни ресурсов не хватает. А вот судьба краха США... Наверное, в перспективе вырисовывается. Но я бы не хотел поддержать наших бравых, некоторых оптимистических политологов, которые говорят, да, мы похороним уже в ближайшие годы, похороним американскую монополию, да и американское государство. Наступает новая гражданская война в США. Вот эти игрища вокруг выборов, они пройдут.
Понятно.
И американцы все равно будут оставаться сегодня одной из ведущих, пока совсем ведущей экономикой мира, и ведущей все-таки армией пока на сегодня, по крайней мере, по вооруженности мира, наверное, того времени, пока окончательно не затрещит и не провалится американский доллар. Это перспектива, но не ближайшего самого времени. Вот. Теперь второй момент. Вообще говоря, вопрос о том, что, чем можно было бы заменить, это такой интересный, вообще сказать, взгляд в прошлое, после развала, самороспуска Варшавского договора, были ли какие-то варианты создания нового блока на нашей стране? Я хочу напомнить, люди постарше сейчас, наверное, будут об этом легко вспомнить. Вот тот момент, когда мы все-таки уже в рамках, ну, вроде как медового месяца отношения с американцами при Ельцине, стали понимать, куда нас американцы ведут во время косовской авантюры, когда вот это была ситуация, когда натовские войска выступали как каратели. Когда американцы сравняли с землей половину Белграда, вторжение натовское на территорию Косово привело просто к геноциду в отношении сербского населения. Как мы тогда возмутились. И тогда появилась идея, давайте быстренько делать наш новый блок. А вот какой блок? Ну что, понятное дело, что Россия. Кто? Китай? Возможно. Кто-то говорит, а Индия? Вот поверьте мне, друзья, никогда в одном блоке военном Индии и Китай не окажется, пока есть проблема Тибета. Никогда. Они могут быть экономически нашими союзниками по БРИКСу. Это все хорошо и правильно. Но на одной стороне они учения даже военные никогда не проведут совместно. Вот мы сегодня проводим совместные учения с иранцами, с индийцами, и слава богу. Вот, Китай, Индия в одной военной лодке не представить невозможно. Покойный Жириновский тогда говорил, а давайте туда еще Сербию добавим в этот блок. Ну, Сербия-то, может быть, и неплохо, хотя не спасло бы сербов от того, куда они сегодня их загнали, их европейские партнеры по Евросоюзу. В НАТО их, конечно, не затащат никогда, а Евросоюз сейчас сербов окончательно ставит на колени, сможем ли мы их в перспективе защитить и сохранить как наших союзников, очень хотелось. Для этого должен наступить перелом во взглядах в Европе в целом. Вот, поэтому я не вижу сегодня перспективы создания какого-то серьезного устойчивого блока, такого межконтинентального с участием нашей страны. Теперь, что касается ДКБ, коллективной безопасности. Конечно, возникает резонный вопрос. Как же так получается, извините, когда мы в свое время спасали страны Центральной Азии от исламского вот этого терроризма, защищали границы, наши ребята пограничники и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Киргизии, когда мы фактически спасли нынешнего президента Казахстана от попытки, инспирированной Западом, надо правильные вещи называть, новой цветной революции, где же ответ? Где же, извините, пожалуйста, вот возвращение, да, вот той, того, что мы сделали для них? Сегодня страны ОДКБ формально остаются, но только они нейтральные. Это как может быть военный блок нейтральным, извините? А если брать экономические дела, то они их заставили подключиться к санкциям против нашей страны. Мне кажется, что сегодня... Да, ну и правильный вопрос был поставлен. ОДКБ еще подрывается изнутри сегодня конфликтом между Арменией и Азербайджаном, где, ну, я бы сказал...
Ну, Азербайджан, по-моему, не член.
Не член, но Армения только пока член. Да, да. Хотя заявлено было о том, что она собирается приостановить членство.
Заморозило,
да. Что сегодня начинают Пашинян обвинять нас во всех грехах тяжких, о том, что вот мы, вот Армения, член ДКБ, Азербайджан нет, поэтому мы должны были помогать только армянам, и в итоге мы армян предали. Мне кажется, что сегодня в этой ситуации достаточно авантюрную позицию с самого начала по этому Арцаху-Карабаху заняло нынешнее армянское руководство. Россия сегодня фактически воевать на стороне Армении, с учетом того, что сложился реальный военный союз между Азербайджаном и Турцией, неправильно, невозможно. Ну,
вообще-то, Сергей Алексеевич, я хочу, так сказать, заострить внимание. Войны между Азербайджаном и Арменией не было. Не объявила.
Вот вы правы, потому что, по сути дела, все военные действия на территории Карабаха, Арцаха.
На территории Арцаха против... Республики Арцах.
Да, вы правы.
А Армения не объявила. Но защищать надо. Вот, понимаете, великолепный подход.
Да нет, это все равно попытка найти крайнего в лице России.
Ну, конечно.
И когда сегодня у нас еще очень тревожная тенденция последнего времени, вот сейчас там на фоне форума по безопасности в Мюнхене пытаются нас вообще отодвинуть от решения проблемы, там свои усилия предлагают французы, где большая диаспора армянская, и немцы, и кто угодно. Это совсем плохо. Если мы там окажемся вообще без позиции своей, без своего влияния, то в итоге с двух сторон нам может, в общем-то, достаться, да и турки, вы понимаете, как политический флюгер может повернуться не в нашу сторону. Здесь вот какая вещь, на мой взгляд. Мы можем, конечно, сегодня резонно говорить, я так понимаю, что на переговорах Владимир Владимирович говорит с президентами, вот недавно с казахстанским встречался, до этого с другими, где же наша... единая линия по договору коллективной безопасности. Я думаю, что все зависит на самом деле от фронта нашего. Если сегодня то, что начинается, прирастет в реальное, пока еще не победу, а коренной перелом, тогда наши, так сказать, успокоенные кем-то, непонятно зачем-то, союзники могут занимать совсем другую позицию.
Да. Сергей Алексеевич, на все мы очень интересно как бы говорим, все хорошо рассказываем, но давайте все-таки вернемся к нашей теме. Давайте. О военных блоках и все-таки вспомним. Мы вот все время, вот уже 50 минут как, говорим о НАТО и о Варшавском договоре. Но ведь были еще военные блоки, которые, наверное, сейчас уже никто не вспомнит, но мы-то с вами должны их вспомнить.
Я уверяю вас, Денис Александрович, что на Западе про них не забыли. Да, сейчас что? Я попытаюсь доказать. Это у нас их как-то уже в истории похоронили. Вы правы. Два военных блока, которые возникают в 1955 году, они получили символическое название. Один из них это был Багдадский договор. Это организация Central Asia, да, организация Центральной Азии. А второй это был СИАТО. Или Манильский договор, столица Филиппин Манилы, это было для Юго-Восточной Азии. А поначалу они были, ну что, это вот как раз якобы ответ на то, что мы соорудили Варшавский договор. Mm-hmm. Что мы же не будем Европой замыкаться. Вот они не хотят в противостоянии с угрозой коммунизма замыкаться одной Европой. В двух словах, что такое Багдадский пакт, договор? Вот интересная штука. Американцы ведь в ходе холодной войны не в конфликтах только там стояли за спиной, вот, и тень отца Гамлета изображали. Они даже в блоке вот этом багдадском формально не входили.
Да.
Ей-богу. Там были англичане. Угу. И там были те страны, на которых англичане могли через бывшие колониальные там, самые интересы оказывать давление. Там был Ирак, там был Иран, там была Турция. Вот. И Пакистан. Вот эта пятерка. Причем они поначалу так вроде как и ничего. Учения проводили, там силы на границе с Советским Союзом накапливали, все хорошо. Все это затрещало тогда, когда западные страны стали пробуксовывать там на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Потому что сначала вышли из состава этой организации, вышел Пакистан. Вспомним режим Пхутта, который пытался дистанцироваться от американцев. Правда, потом на этом лидеры и потеряли жизнь, но тем не менее. А затем Ирак, даже Ирак еще раньше. Вот Багдадский пакт, а Ирака-то нету, извините. Ирака нет, да. Когда они провели антимонархическую такую революцию народную, во многом исламскую, то Ирак все потерян. Ну, закончилось все во время Белой революции, 79-й год Ирак.
Да, конечно.
Все, что остается? Остается Британия, остается Турция, и чем тогда это будет отличаться от НАТО? Так, знаете, такая маленькая региональная такая вот эта самая, копия. Распустили. Еще интереснее ситуация была с СИАТО. СИАТО, конечно, был построен тоже, начиная с 1955 года, на фоне американской экспансии в Юго-Восточную Азию. Сначала, когда шла война во Вьетнаме с французами, а потом уже затяжная и бесполезная и бесславная американская интервенция во Вьетнам. Собрали большую, хорошую компанию поначалу. Манильский блок. Филиппины была устойчивая такая, в общем-то, сказать, главный элемент этой конструкции, но был еще Южный Вьетнам, была Южная Корея, был Таиланд, была, ну, конечно, вот американцы здесь влезли открыто. И командовали парадом на полную на фоне войны. Еще была Новая Зеландия, еще была Австралия. Кстати, вот мы мало иногда обращаем внимание на то, что американская интервенция во Вьетнам, она же была не сугубо мононациональная. Они втянули через СИАТО и австралийцев, и новозеландцев, ведь они воевали. И даже южные корейцы немножко воевали.
У нас об этом как-то...
Да как-то не принято говорить. Не принято говорить, а да. Зря. А, когда
очень
все,
зря.
Когда очень все зря. Закончилось? Ну, когда американцы сдались фактически во Вьетнаме.
Ну, бросили они южных вьетнамцев.
Бросили.
Я помню, там была очень талантливая идея. Говорит, а теперь мы им будем помогать, а они будут бороться.
Да, конечно.
Ага, за наши, бросили,
за наши деньги.
Да.
И остатками нашего вооружения. Да. Ну, почему я сказал о том, что это еще пока не политический труп, вся эта история. Сегодня, ну, тот Байден, который с трудом понимает, что он говорит, а уж окружающий совсем не понимает, однажды сказал, мы перенесем НАТО в Тихий океан. Как-то все так вздрогнули слегка. Кого он что собирается переносить? Речь вот о чем идет. В последнее время создаются всевозможные, ну, пока немножко химерные блоки, но все может стать серьезным, на Тихом океане. Сначала они создали блок под названием АУКУС. Я когда его комментирую, я говорю, это то ли УКУС, то ли УКСУС. В общем-то, ну, если УКУС, то для Китая уж точно, потому что это блок, в который были введены в свое время Австралия, Соединенное Королевство, UK и Соединенные Штаты. Три страны скромненько. Вот потом появился так называемый квадроблок, куда добавилась Япония и добавилась Новая Зеландия. А сегодня они пытаются создать такое, знаете, вот это вот наподобие цветной революции. Союз голубого Тихого океана.
Ах ты, Господи,
вот такого голубого, какая, да. Вот прямо на этих самых, на Тихоокеанских островах будут отдыхать и создавать союз. Они пытаются туда вписать все. То есть туда входит, понятное дело, уже фактически объявлено о вхождении Соединенных Штатов, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и очень пытается затащить Индию. Вот в этом квадроблоке индийцы есть, здесь пока нет. И что самое, наверное, так сказать, позорное, для, может быть, и для нашей дипломатии, давайте говорить открыто, это сегодня втягивание в эту организацию Вьетнама. Того Вьетнама, который выстрадал победу над американцами тогда в этой долгоиграющей войне. Сегодня американцы подались на совместные учения, вьетнамцы с американцами. Сегодня они заключили договор о стратегической обороне, получают хорошую экономическую поддержку США. Почему я сказал, что мы потеряли Вьетнам? Мы недостаточно занимались, мне думается, Вьетнамом.
Видимо, да.
Вот, особенно в 90-е годы, когда у нас президент Ельцин растерял да, всех наших друзей. Да и в Европе он тоже потерял все, что мог. В Восточной Европе. Вот, смотрели, сказать, заглядывали в рот Западу, и в итоге потеряли многое то, что... А как мы Кубу почти потеряли, слава богу, потом смогли восстановить отношения. Вьетнам сегодня для нас в очень сложном всегда таком положении находится. Американцы пытаются обложить Китай со всех сторон. Вот, в том числе и как отражение этой борьбы вокруг Тайваня. Но это, я хочу сказать, это бьет и по нашим интересам. Потому что когда мы сегодня, если мы сегодня не сможем вместе с китайцами вот этот блок остановить, а что тогда будет с Северной Кореей происходить? Извините, которая все-таки нашим союзником стратегическим есть и становится все более и более близким для нас. Как мы тогда сможем нормальные отношения сохранить с теми странами Юго-Восточной Азии, которые в конечном счете стали тяготеть к нам? Тот же Лаос, тот же Таиланд, который сегодня не хочет быть прямым американским союзником. То есть, на самом деле, конечно, это не ситуация вот такая вот острая, как в Европе с НАТО, но на перспективу для нас очень важная, и ни в коем случае здесь оставлять китайцев один на один вот с этой самой новой армадой-громадой нам нельзя. Это вопрос о... Там же еще на экономику все выходит. Есть Азиатско-Тихоокеанский экономический союз, которым нас пытаются отжать и убрать, а мы там один из лидеров. Если мы сегодня позволим создать мощный блок военный на всем Тихоокеанском побережье, то мы и экономически будем оттуда постепенно оттесняться. Этого допускать нельзя.
А, то есть, в общем, можно сказать, что вот это вот... Эпоха военных блоков, она, в общем-то, мы вот сейчас говорим, она прошла. Ну, типа, прошла и все. Нет, она не прошла.
Нет, конечно.
И скорее, вот опять-таки, когда вот вы сейчас очень интересно говорили про ситуацию с якобы умершими Сент-Асиата, то, в общем-то, свято место, оно, видимо, будет не пусто.
Нет, то не есть... пусто, не пусто, то есть не на... пусто. Ну как, ну что вы думаете, американцы вот так вот спокойно вот сегодня отдадут китайцам вот пальму первенства в экономике и, соответственно, а потом уже ну, и да. в военном потенциале Тихого океана Азии? Конечно, нет.
Ну вот давайте на этом месте мы с вами поставим многоточие. И... Во-первых, поблагодарим Сергея Александровича за великолепный рассказ про военные блоки. И сразу проанонсируем следующая наша с вами встреча в следующем месяце. Смотрите за анонсами. Мы будем говорить о гонке вооружений, что, в принципе, связано и с военными блоками, но будет уже на большей практике. До свидания,
Сергей Александрович. Спасибо, дорогие друзья. Всего. Всем успехов.
До свидания.
До свидания.